Глава 17. Серпилин получил назначение на фронт только после второй врачебной комиссии, да и то не сразу. Комиссия была 25 ноября, а назначение он получил через неделю. Утром его вызвали в генштаб, а вечером ему уже предстояло принимать дивизию, дравшуюся с немцами под Москвой. «Мы тут докладывали о тебе, товарищу Сталину», — сказал Иван Алексеевич. «И о твоем письме, чтоб непременно на фронт и так далее». Серпилин послал это письмо после второй комиссии. «Не скрою, мы были против, хотели оставить тебя здесь, у себя, но...» Иван Алексеевич пожал плечами. Он решил по-своему, и, стало быть, теперь прав ты, а не мы. Сказал, раз хочет на фронт, дать дивизию. Между нами говоря, чуть было уже не законопатили тебя на Карельский. Он ведь два раза повторять не любит». Спросит, уехал, что ответишь. Но позавчера тут у нас под Москвой целая драма вышла. Ни за что, ни просто. По-дурацки. Случайной миной прекрасного командира дивизии убило. Орлов, генерал-майор, не знал?
Слыхал, сказал Серпилин. В Сибирском округе был до войны.
В Сибирском Алтайская дивизия, кивнул Иван Алексеевич. Сначала думали начальником штаба заменить, а потом командующий позвонил, попросил посильнее подобрать. Остановились на тебе.
Спасибо, сказал Серпилин.
Не кажи гоп, сказал Иван Алексеевич. Дивизия, правда, хорошая, кадровая, но потрепана порядочно, точнее сказать, беспощадно. Орлов был командир сильный, надо отдать ему должное, и привыкли к нему за 6 лет. Так что это не после какого-нибудь недоросля прийти на дивизию. Тут будут и вершки, и корешки. Словом, что ж, раз не захотел с нами здесь работать, добрый путь, заключил Иван Алексеевич. В его тоне была обида. Старые товарищи хотели сделать Серпилину как лучше, а он уперся и через их головы написал Сталину. Но Серпилин не чувствовал себя виноватым перед ними. Он хотел быть на фронте и в таком вопросе не мог считаться даже самолюбием людей, которым был многим обязан. «А ты принимай армию», — отшутился он, не вдаваясь в спор. «Вот и буду опять у тебя служить». «Принимай, принимай», — сказал Иван Алексеевич. «Думаешь, тут сахар сидеть между молотом и наковальней? Я бы принял. Да не у всех так гладко с письмами получается, как у тебя. Сюда хочу, туда не желаю. Можно и по шее получить». Серпилин подумал про себя, что у него тоже не всегда так гладко получалось с письмами. Слал он когда-то и безответные письма на этот же адрес. «Ну да ладно, бог с ними». С теми письмами. А за резолюцию на этом письме спасибо, погроб жизни. «Начальство свое будущее знаешь?» Иван Алексеевич, уже вставая, назвал фамилию командующего той армией, куда предстояло ехать Серпилину. Серпилин сказал, что человек, о котором шла речь, помнится, учился с ним одновременно в академии, но на 2 курса моложе. «Был на 2 курса моложе, а теперь на 1 звезду старше», — усмехнулся Иван Алексеевич. «Но я бы сказал, что выдвинулся закономерно. Доля в начале войны ему досталась горькая. Принял мехкорпус в процессе, как говорится, формирования. Старые танки накануне списания, новые накануне получения. Но выглядел с этим мехкорпусом неплохо, особенно на фоне некоторых других». С боями вышел из окружения, да и здесь, под Москвой, тоже проявил себя. А, впрочем, сам увидишь, снизу, как говорится, виднее. А сверху что, плохо видно? Как тебе сказать? Разно бывает, и так. И чин большой, и даден давно, а на своем военном инструменте до сих пор все одним пальцем играет, щиплет его по старой памяти, как балалайку». И нам, среднему звену, операторам, по ходу дела уже слыхать, что это за музыка. А сверху, — Иван Алексеевич мельком глянул в потолок, — все еще ухо не приложат. «Да, кстати, — протягивая руку Серпилину, — сказал Иван Алексеевич, — тут вчера ко мне вдова Баранова приходила. Я вспомнил наш разговор и посоветовал, чтобы она тебя нашла. Ты уж сам рассказывай». Я этого на себя не взял.
Серпилин нахмурился. «Когда поедешь принимать дивизию?» «Сейчас прямо в штаб фронта поеду. Если машину дашь, оттуда на часок домой соберусь и к ночи на место. Думаю, так». Ему не хотелось разговаривать с Довой Баранова, и он с удовольствием подумал, что едет на фронт сегодня, и, наверное, его минует чаша сия. Однако вышло по-другому. Он обернулся с поездкой в штаб фронта Перхушкова скорее, чем думал, а когда заехал домой пообедать и взять вещи, жена, которой он позвонил о своем назначении еще из генерального штаба, недовольно сказала, стоя над открытым чемоданом: «Тебе тут два раза очень настойчиво какая-то Баранова звонила. Я ей ответила, что ты уезжаешь сегодня на фронт, но она заявила, что все равно будет еще звонить. Это какая Баранова?» «Ну, какая? Жена Баранова». Они посмотрели друг на друга. Валентина Егоровна знала, муж имеет основание считать Баранова одним из виновников того, что случилось с ним в 1937 году. Знала, что судьба, как назло, снова свела его с Барановым в окружении. А теперь только этого и не хватало. Ему перед отъездом на фронт еще предстоит разговор с женой Баранова. По лицу мужа она уже поняла: «Предстоит». Если только Баранова позвонит, он непременно скажет ей, чтобы приехала. Оставалось надеяться, что Баранова не позвонит. На это они оба и надеялись сейчас перед разлукой.